Как важно, чтобы мы поняли значение последних слов, сказанных нашим Господом Иисусом Христом, перед тем, как Он оставил эту землю. Что сказал Он своим ученикам? А ведь то, что Он сказал им, относится и к нам, живущим в этом 20 веке. Слушайте, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Так написано в конце Евангелия от Марка. И дальше, в последних двух стихах этой 16 главы Евангелия от Марка сказано, «И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел, одеснуя Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Мы знаем от других евангелистов, что Христос сказал больше во время этих последних бесед со своими учениками. Лука, например, пишет в книге «Деяния» о том, какие были последние слова воскресшего Спасителя перед тем, как Он был восхищен на небо. Мы знаем, что эти слова были самыми последними, потому что сразу же после них написано «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И что же Он им сказал в эти несколько мгновений перед Своим восхищением? Какие были Его последние слова? Думаю, что большинство из нас наизусть знает их. Но поняли ли мы значение этих слов? Вот что наиболее важно. Слушайте, что Он сказал. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Но кто-нибудь возразит, что по существу это то же самое, что сказано в Евангелии от Марка. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Какая разница между «вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии даже до края земли» и «идите по всему миру»? Да, действительно, если мы имеем в виду евангелизацию вообще, то написанное у Марка и у Луки – это разговор об одном и том же, о необходимости евангелизировать весь мир. Кстати, мы должны повторить то, что мы неоднократно повторяли, а именно, что евангелизировать – это не значит, что весь мир обратится к Господу. Мы знаем из других мест Священного Писания, что этого не будет. Но возвестить Евангелие мы обязаны всем. К этому Господь нас призвал. Итак, Господь велит нам распространять благую весть везде, во всем мире, не делая исключения. Но в то же время в этих двух высказываниях нашего Господа по поводу евангелизации есть и большая разница. Говоря о всемирной евангелизации, Христос в этих двух повелениях указывает на двоякий метод ее осуществления. И важно, дорогие друзья, чтобы мы поняли, в чем заключается этот двоякий метод евангелизации. Ни одну сторону невозможно опустить. Я боюсь, что причина очень незначительного успеха евангелизации, скажем, ближайшего для нас круга людей, в том, что мы пренебрегаем одним из этих двух методов. Эти два метода можно вкратце обозначить двумя словами – «провозглашение» и «подтверждение». «Идите по всему миру и проповедуйте» – это провозглашение благой вести. «А вы будете мне свидетелями» – это подтверждение благой вести. Давайте посмотрим на значение первого слова, на первый метод евангелизации, то есть «провозглашение». Хотя такой вид евангелизации подчеркивается, пожалуй, наиболее часто, все же важно указать на необходимость этого аспекта евангелизации. Христос ясно говорит, чтобы мы проповедовали Евангелие всем людям, не делая различия. В Евангелии от Луки, в своем прощальном слове, Христос указывает на то, в чем должна заключаться их весть. Слушайте, «И сказал им...» Это Христос говорит своим ученикам. «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Наша весть должна быть ясной, конкретной и неограниченной. Она обнимает весь мир и потому должна быть провозглашена, как сказано у Марка, всей твари. Чтобы провозглашать Евангелие, не обязательно быть проповедником. Когда Христос дал это повеление, то осуществление его он не ограничил только своим ученикам. Нет, оно касается каждого чада Божьего. Мы видим, как правильно поняла это повеление Первоапостольская церковь. Сказано, что когда по причине гонения церковь в Иерусалиме была рассеяна, то рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. И сказано, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. У всех четырех евангелистов сказано о том, чтобы мы провозглашали Евангелие, свидетельствовали другим о Христе. Еще до своей Голгофской смерти Христос сказал, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вы заметили, во свидетельство всем народам? Это значит, возлюбленные, что Господь ожидает от каждого из нас, чтобы мы провозглашали Его спасительную весть. Спасение для всех. Христос умер за грехи всего мира, и поэтому, как сказано в 10 главе послания к римлянам, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И заметьте, что сказано сразу же после этого. Следует целый ряд вопросов. Но как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Это первые два вопроса. Ответ на них ясен. Конечно же, невозможно верить в того, которого не знаешь и о котором никогда не слышал. Дальше, как слышать без проповедующего? Само собой разумеется, что они не услышат, если им не сказать о Христе. Поэтому, чтобы грешники могли воззвать Господу и спастись, они должны узнать, услышать, что Он есть и что ищущим Его Он воздает. Какое чудесное обетование дает Господь, исполняющим Его повеление, «И сей я с вами во все дни до скончания века». Это обетование дано тем, кто несет миру благую весть. В последнем стихе Евангелия от Марка сказано, «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Читайте книгу «Деяния», и там вы увидите, как с благовествующими Господа Иисуса была рука Господня, и великое число уверовав обратилось к Господу. Какими чудными были результаты их свидетельства! В первый день после излияния Духа Святого, по свидетельству Петра, душ около 3000 присоединилось к Господу. В этой же второй главе книги «Деяния» немножко ниже сказано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если перелистнуть одну только страницу, опять мы читаем, многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. В следующей главе, то есть в пятой главе сказано, верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин. А в шестой главе книги «Деяния» мы читаем, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покаялись в вере». Да, дорогие друзья, когда сами священнослужители начинают каяться, то можно сказать, что действительно происходит пробуждение. Итак, почти на каждой странице книги «Деяния» можно прочесть о растущей и умножающейся числом церкви. Слово Божие росло и распространялось. И почему? А потому что первоапостольская церковь поняла, что каждый ее член призван свидетельствовать. Можно ли сказать о наших церквах, что они утверждаются верою и ежедневно увеличивается числом? Если нет, то, возможно, причина в том, что мы не поняли двоякость метода свидетельства, о котором учит Слово Божие, и о котором, в частности, говорил Иисус Христос. Видите ли, мы призваны не только возвещать, но и подтверждать благую весть своей жизнью и своим примером. Это и есть вторая сторона евангелизации. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о подтверждении Евангелия? Давайте еще раз обратим внимание на последние слова Спасителя, записанные в первой главе книги Деяния, стих 8. «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И что дальше? Слушайте внимательно. «И будете мне свидетелями». Вы заметили? Он не сказал «вы будете свидетельствовать», а «вы будете свидетелями». Здесь огромная разница. Первое – свидетельствовать значит что-то делать. А второе – быть свидетелями значит быть кем-то. В данном случае Христос говорит о том, чтобы быть кем-то. «Когда сойдет на вас Дух Святой, – говорит им Христос, который через несколько минут должен оставить их, – вы будете такими, какими вы еще никогда не были. Вы будете моими живыми свидетелями». Или как апостол Павел сравнивает верующего с письмом, он говорит: «Вы послание, написанное не чернилами, а Духом живого Бога». Такое письмо узнается и читается всеми человеками. Как читают люди наше письмо? Могут ли они сказать о нас, как было сказано о Варнаве, что он был мужем добрым, исполненным Духа Святого и веры? Интересно отметить, что в этом же стихе, в следующем предложении сказано: «И приложилось довольно народа к Господу». Пробуждение и успех духовной работы в Антиохии зависело не только от устного свидетельства Варнавы, но и от свидетельства его доброго примера и поведения. Если вы прочтете новозаветные послания и подчеркнете все места, повелевающий свидетельствовать, то вы обнаружите, как много подчеркнутых мест будут говорить именно об этом аспекте свидетельства, о необходимости быть живыми посланиями, узнаваемыми и читаемыми всеми человеками. Возьмем пример служения апостола Павла. Главным образом оно было охарактеризовано подготовкой плацдармов веры в наиболее важных стратегических центрах того времени. Обычно после установления таких плацдармов Павел отправлялся дальше. Например, в Фессалониках он побыл всего лишь 3 недели. Но зато в течение этого времени была основана церковь. В Эфесе он провел 3 года. Но в результате он мог сказать, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Было основано много общин, и вот эти новообращенные люди должны были продолжать распространение Евангелия в своей местности. Им Павел говорит: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть», вы заметили, «быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода». И слушайте дальше: «в котором вы сияете, как светило в мире». Вы понимаете, что он хочет им сказать? Вашим добрым примером, чистым, неукоризненным и непорочным образом жизни вы будете светом в той среде, в которой вы вращаетесь. Вы будете сиять, как светило среди строптивого и развращенного рода. Но слушайте, что он дальше говорит. Содержа слово жизни. Если вы будете такими чадами Божьими, вы будете провозглашать слово жизни. И в таком случае, говорит апостол Павел, я считаю, что нещетно подвязался и нещетно трудился ради вас. Об этом же аспекте евангелизации напоминает верующим апостол Петр. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, уклоняйтесь от мира сего и скрывайтесь в ваших церквах». Так ли пишет Петр? Нет. Нигде не сказано, чтобы мы скрывались от мира. Наоборот, мы должны быть светом в этом мире. Это как раз сатана и хочет, чтобы мир о нас не знал. Поэтому он радуется, если сумел убедить нас не свидетельствовать за церковными стенами. Христос сам молит о своих, говоря: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. Как ты послал меня в мир, так я послал их в мир». Теперь послушайте, что пишет Петр. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Что, дорогие, убедит неверующего в его нужде в спасении? Допустим, что человек слышал Евангелие, но он остается равнодушным к слышанному. На него как будто не повлияло слово. Это не значит, что слово остается бесплодным, нет. Но вдобавок ему нужен живой пример. Вот поэтому Петр и говорит, увидя добрые дела ваши, он прославит Бога в день посещения. Придет тот момент, когда Господь откроет его сердце, и решающим фактором будет твое послание, которое он имел возможность видеть и читать, то есть твой живой пример. Это письмо добродетельной жизни, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. То же самое Петр имеет в виду, когда в этом же послании он обращается к верующим женам, имеющим неверующих мужей. Слушайте, что он говорит таким женщинам. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье». Что хочет Петр сказать этим? Он говорит, «Вы, верующие жены, имеющие мужей, которым не раз уже свидетельствовали и проповедовали Слово Божие, но и поныне в них не видно никаких перемен. Перестаньте проповедовать своим мужьям. Они знают уже путь спасения. Им нужен живой пример, без слов с вашей стороны». Петр не имеет в виду, что в Слове Божьем нет нужды. Это не так. Но он советует женам ничего больше не говорить, а своим поведением и примером подтвердить реальность того, о чем они уже говорили своим мужьям неоднократно. Иначе говоря, не надоедайте им. Настало время на деле показать вашу веру. Пусть ваша чистая, богобоязненная жизнь обличит ваших мужей во грехе. О, дорогие мои, как необходим этот вид свидетельства, подтверждение живым примером того, что мы исповедуем устами. Из-за непоследовательности тех, которые называют себя детьми Божьими, сколько бывает преткновения для непознавших Господа. Но эта истина касается нас не только в индивидуальных случаях, она касается всей церкви целиком. Я не знаю, что служит большим преткновением для неверующих, чем распри и разделение в теле Христовом. Как может церковь быть эффективным свидетелем в этом греховном мире, если она сама разделена и не живет в мире и единстве? Филиппийской церкви Павел должен был напомнить о необходимости единства ради благовествования. «Только живите достойно благовествования Христова, — говорит он, — чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Дорогие мои, церковь парализована, она не в состоянии подвязаться за веру евангельскую, если в ней есть место распрям и раздором. Все наши проповеди и свидетельства принесут мало пользы, если мы, верующие, сами не можем жить в мире друг с другом. Возлюбленные, какая ответственность лежит на каждом из нас? Зачем удивляться, что у нас нет пробуждения, что грешники не приходят к нам на собрание? Наши ссоры создают атмосферу, которая отталкивает грешника. Все наши красноречивые слова о любви Божьей для них ничего не значат, если они не видят любви между теми, которые называют себя детьми Божьими. О, как мы грешим, когда наше поведение не соответствует нашим словам! Возлюбленные, не пора ли нам покаяться, исповедовать свой грех и смириться друг перед другом. Возлюбленные, гордость нам мешает. Мы должны покаяться. Обращаясь к детям Божьим, Слово Божие говорит: «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». С этого мы должны начать, со смирения. Смириться под крепкую руку Божию, и Он обещал вознести нас в свое время. Мой дорогой друг, начни сейчас мириться с братом твоим и сестрой твоей. Подумай только, ведь от этого может зависеть гибель или спасение человеческой души. Твое примирение побудит других последовать твоему примеру. И кто знает, может быть, даже скорее, чем ты можешь представить себе, Господь пошлет пробуждение в твоей общине. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас. А если ты еще не спасен, мой дорогой друг, тебе в первую очередь необходимо примириться с Богом. Твой грех отлучил тебя от Бога. Ты во вражде с Ним, но Бог по великой милости берет инициативу примирения на себя. Он отдал Сына Своего, чтобы снять с тебя заслуженное наказание. На кресте Христос примирил грешников с оскорбленным ими Богом. Тебе необходимо принять Его дар спасения, и ты получишь жизнь вечную. Сделай это сейчас. Это так просто. Покайся, признайся, что ты грешник, и верь, что Господь готов сейчас, там же, на месте, простить твой грех и присоединить тебя к числу искупленных детей своих. Пусть сам Дух Божий поможет тебе в этом.